прекрасный у нас сегодня гость, и мы с удовольствием его представляем. Яков Аркадьевич Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич, российский историк, публицист, литератор и главный редактор журнала «Звезда» с 1991 года, насколько мы понимаем. Напомним нашим слушателям, пользователям, зрителям, всем, кто нас слушает и кто с нами, что мы в прямом эфире, что вы можете нам звонить по телефону прямого эфира 416-77-77. Также в наших социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, на нашей странице Фонтанки оставлять свои комментарии. Мы будем рады ответить на ваши вопросы и переадресовать их нашим гостям.
Мы встречаемся в интересный день. Дмитрий Петрович Бутурлин. Конечно же, знакомая Яков Аркадьевич фамилия. Мы посмотрели, сегодня в 1848 году был создан секретный цензурный комитет под председательством графа Бутурлина для наблюдения за печатью. Насколько важна эта история для вас сейчас? Имеет ли смысл вглядываться в эти даты, вот находясь в 14 апреля 16 года в России в 21 веке, Яков Аркадьевич?
Ну, в историю даже вообще вглядываться полезно. Не только в этот год и в это событие. Но 48-й год был, конечно, особым годом. Это был такой еще более резкий перелом к охранительству в сознании Николая I. Он довольно долго маневрировал министром просвещения. У него был весьма такой образованный и своеобразный господин Сергей Семенович Уваров, автор знаменитой триады «Самодержавие».
Православие.
Православие, самодержавие и народность. Совершенно правильно. Забываются великие вехи, как говорил Маяковский. И так вот, в это время Уварова уволили как слишком либерального. Потому что считалось, что распустили студентов. Потом дело Петрашевцев. Революции в Европе. И решили все привести в порядок, вот этот самый цензурный комитет, который уже все гайки закрутил. И так-то, надо сказать, в России с цензурой все было хорошо, а тут стало совсем хорошо. Ну и вот сколько-то там, 7 лет до смерти Николая, так это все и продолжалось, ни к чему хорошему не привело.
Тут нужно порадоваться за нас с вами. Мы с вами свободно сидим и свободно общаемся в прямом эфире. И ситуация у нас совсем не такая, как тогда, правда же?
Совершенно справедливо. У нас есть некоторые, как писал Гоголь, ручейки и пригорки. Вот. Но, конечно, до 1948 года нам пока еще далеко.
Хорошие.
Тенденции есть достаточно неприятные. Но далеко, до 48-го года.
Ну, коль скоро вы сказали про тенденции, подскажите нам, где вы их видите, о чем вы говорите?
Тенденции? Ну, вы знаете, я вот сидел, слушал там рядом о том, о чем говорили вы, ваши собеседники.
Вы имеете в виду историю с Министерством счастья?
Министерство счастья, замечательная идея, к счастью, совершенно невыполнимая, потому что абсолютно непонятно, что это такое. И я плохо себе представляю человека, который возьмется возглавить это министерство. Я думаю, даже министр Мединский не рискнет перейти на этот пост. Уж на что он решительный человек. Вот. Потом, ну вот, ваш консультант-психолог говорил о воздействии телевидения, которое действительно довольно чудовищно, на мой взгляд. Так что есть кое-что. И, конечно, существует контроль над значительной частью СМИ, но тем не менее, когда там начинают говорить, вот мне... Я сегодня вечером, у меня будет лекция в библиотеке Маяковского, и я об этом сообщил в Фейсбуке, и один из моих корреспондентов, значит, живущий в Америке, написал, что хорошо бы, конечно, побывать, интересная тема, но неохота возвращаться в 1937 год. Ну вот я сейчас приду домой, отвечу ему, что все-таки не надо путать божий дар с яичницей.
Грубовато, сказал.
Да, до 37-го года.
Оппонент.
Да, до 37-го года еще да, весьма далеко, и похожего, в общем, нет.
Давайте на позитивной ноте вот эту часть нашего эфира завершим и перейдем тогда, собственно, к тому, как вы взаимодействуете как издатель журналов с теми, кто, я не знаю, вот должен за вами надзирать. Как вообще вы живете? Как выглядит работа журнала «Звезда» сейчас? В 2016 году мы помним, что последние несколько лет серьезные были проблемы и с подпиской, и с субсидированием со стороны государства. Вот сейчас вы скорее живете, вы по-прежнему скорее выживаете. Как вы решаете эти проблемы?
Сейчас все объясню как на духу. Ну, действительно, последние, скажем, два года, особенно два года, были тяжелые. Ну, вот я упомянул, видите, ну, никто за нами формально не надзирает. Ни разу за те, там, 15 лет, что вот мы... Я со своими коллегами издаю журнал. Никто не пришел и не сказал, что что ж ты, ребята, вы то не то, то не сё.
Цензура не коснулась ни разу?
Нет, нет. Чего не было, того не было. Но у нас, вот я уже упомянул этого человека, у нас, что касается подписки, довольно своеобразный министр культуры, который с позапрошлого года фактически ликвидировал финансирование библиотек провинциальных вот, по части комплектования. У него там свои какие-то сложные идеи. И, естественно, поскольку главные подписчики всех журналов, это не только «Звезды» касается. Мы, кстати говоря, еще в лучшем положении, чем многие другие. Естественно, раз нету денег на подписку у главных подписчиков провинциальных библиотек, то рухнули тиражи у всех журналов. И, в общем, журналы оказались разорены. Пришлось там искать какие-то, как это говорится, внебюджетные средства. Ну вот, кто нашел, кто не нашел. Я знаю, что некоторые московские журналы вообще в катастрофическом положении. Но должен сказать, опять-таки, что касается оптимистических нот, то в нашем городе как раз вот, городская администрация весьма, так сказать, лояльно относится к журналам. И действительно существует такая форма субсидий, чего, опять-таки, нет в Москве. Ну, есть такая модель социально значимые проекты. Вот вы тут говорили о воспитании патриотизма, в частности. Ну, когда был юбилейный год, да, 45-й, 15-й, то мы предложили такой проект, ну и сейчас вспомню, как он точно назывался.
Суть его нам озвучите, мы поймем.
Да-да-да, от 1812 до 1845 года. То есть вот военная история России в таких, значит, разных образцах, как значит, трагических, так и героических. Это в основном воспоминания. В частности, мы опубликовали впервые, скажем, воспоминания секретаря Наполеона, который с ним прошел кампанию 12-го года. И у нас
подождите,
такая...
это очень важно. Да. Это впервые опубликовано, где вы берете эти материалы?
Ну как, где нам предлагают специалисты. Во Франции, естественно, это было издано на французском языке. Здесь это было переведено таким замечательным, уже покойным человеком Дамиром Васильевичем Соловьевым. И профессор Искюль, который занимается Францией, предложил нам. И вот мы из номера в номер это публиковали. У нас была такая рубрика «Три войны». Это война 12-го года, Первая мировая, Вторая мировая. И там публиковались уникальные действительно материалы. И вот если уж говорить, причем, повторяю, как героические, так и трагические. Там мы публиковали письма, скажем, молодых людей, студентов, таких романтически настроенных, которые ушли на Первую мировую войну. И как они поняли, что такое война. Один из них погиб, другой выжил. Там, и, но вот существенное содержание войны весь ужас войны, а не только героизм войны. Я думаю, что вот это именно и есть способ воспитания, а именно правда о истории. Вся сложность истории, вся многослойность истории, и как человек может и должен достойно вести себя, так сказать, в историческом процессе.
То есть, возвращаясь к принципам выживания, просто нужно найти правильный механизм и объяснить чиновнику. И тогда получается. Фамилию нам назовите, потому что чиновников, которые понимают эти вещи, мне кажется, не грех упоминать тех, кто понимают, какие издания нужны городу и стране.
Ну, ради бога, мы имеем дело с господином Селезнеевым, председателем комитета по печати. И у нас, так сказать, все в порядке, можно сказать. Насколько город может помогать. Есть городской бюджет и есть определенные суммы. Другое дело, что это не решает наших проблем. Это помогает, безусловно.
Доска почета.
Ну что, мы продолжаем. 11:22 в Петербурге. Это прямой эфир «Фонтан Кофе». Ольга Маркина, Николай Нелюбин ведут этот эфир для вас. И в гостях
Яков
у нас...
Яков Аркадьевич Гордин у нас в гостях. Российский историк, публицист, литератор и главный редактор журнала «Звезда».
Я хочу, да, поблагодарить за эту песню, поскольку я в свое время получал образование командира пехотного отделения, то мне чрезвычайно приятно, я эту песню люблю особенно.
Это вам спасибо, что напоминаете нам про Балашалыча Куджаву. Не каждый гость заказывает такую музыку. Это здорово.
Яков Аркадьевич, а вот у меня вопрос. С 91-го года вы возглавляете журнал. То есть с 91-го года прошла, можно сказать, уже целая историческая эпоха. Что меняется и как меняется количество авторов? Кто становится авторами? Кто отпадает по каким-то причинам? И самое главное, кто адресат? Кто становится подписчиками сейчас и кто был подписчиком в 91-м году?
Да, произошли действительно довольно существенные изменения. Во-первых, как до 91-го года, так и первые 90-е годы все-таки значительное количество подписчиков были, так сказать, индивидуальные люди. Вот в 91-92 году произошел такой психологический слом. Люди не перестали читать журналы, но перестали подписываться. Все ушло в библиотеки. Вот в библиотеках как были, так и сейчас бывают очереди за журналом. Но подписывается, ну, это, я не знаю, там от 5 до 10% подписчиков – это индивидуальные подписчики. Все остальные – это библиотеки.
Вот а это с, очень а любопытно. С чем это связано? Это связано с тем, что...
Ой, вы знаете, это вопрос к социальному психологу. Потому что в начале 90-х это было связано, конечно, с финансовыми
вещами. Конечно.
Потому что все-таки наши подписчики – это определенные, так сказать, слои интеллигенции. Это учителя, там, это техническая интеллигенция и так далее. Это люди, которые оказались тогда фактически без денег. И им уже было, как говорится, не до жиру. Вот. А должен сказать одну любопытную вещь, если говорить о судьбе журнала, журналов вообще. Вот в 92-м году, когда посмотрели результаты подписки, то выяснилось, что денег, ведь инфляция началась безумная, как вы помните.
Да.
Или не помните?
Помним, а чего ж не помнить?
Ну, вы юные. И оказалось, что подписных денег реальных хватит на 2 номера. Что делать дальше? И журналы, и мы были, и, кстати, «Звезда» была инициатором этого дела, мы обратились в правительство Егора Тимуровича Гайдара. И несмотря на вот тогдашнее катастрофическое положение, Гайдар нашел средства, чтобы поддержать журналы.
Даже тогда?
Да. Ну, Егор Тимурович был человеком интеллигентным, он понимал это дело. И, конечно, это было не... Там мы сдвоенными номера выходили, потом на 12-й номер все равно не хватило, но 11 номеров, тем не менее, вышло.
То есть практически уже... на целый год, да.
Да, и со следующего года уже все как-то более-менее пришло в норму.
Скажите, пожалуйста, а эти раритетные номера, они доступны или это все...
Нет, они сохранились, почему? Ну куда? Мы же их не сжигаем.
Более того, даже в моей библиотеке с 54-го года полностью журнал «Звезда» стоит.
Это я к чему подвожу? Я помню, что у журнала «Звезда» есть хорошая традиция приглашать к себе горожан, и старые номера журналов вы, насколько помню, отдаете.
Да, 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 совершенно
справедливо. Давайте напомним, как это сделать и много ли их осталось.
Осталось их уже совсем немного.
Я год собираюсь дойти, и я вот после этого эфира непременно сделаю.
Ну вот еще годик подождете, их не будет вообще. Даже меньше. Их почти уже не осталось. Дело в том, что их не только берут, это, кстати говоря, немногие приходят. А мы дарим журналы там школам, вот которые у нас, излишки, которые, так сказать, остаются. Мы дарим, скажем, школам Ленинградской области, сельским школьным библиотекам. Вот. Но что я хочу сказать? Все на самом деле не так страшно, как это иногда представляется, когда говорят там о невостребованности журналов, о том, что это вообще позавчерашний день. Вот есть цифры за 2015 год, причем это официальные цифры. У нас наша публичка, теперь Национальная библиотека, там есть специальный отдел, который, так сказать, мониторирует вообще жизнь библиотек по всей России. У них есть соответствующие данные. Так вот, в 2015 году, судя по формулярам, по России 500 тысяч человек затребовали толстые журналы. То есть 500 тысяч читателей. На самом деле читателей больше, потому что когда человек берет журнал и приносит домой, то часто не он один его читает. Понимаете, совершенно так же, как в журнальном зале. Вот электронные версии есть у всех толстых журналов. Посещаемость, во всяком случае, в 2015 году была до 2 миллионов человек.
Ну, это Яков прям, Аркадьевич, вот у меня
вопрос очень важный, как мне кажется, потому что нас слушают в том числе и молодые люди, то есть те люди, которые, может быть, 91-го года рождения.
Да.
Так вот, я к чему говорю? Давайте мы расскажем, почему вообще существуют журналы. То есть я понимаю, там роман, рассказ, все понятно. А что такое журнал? Ну, предположим, «Звезда», «Нева».
Это очень серьезный, действительно очень серьезный дельный вопрос. Потому что, не случайно в России литература с начала XIX века вообще существовала главным образом именно в толстых журналах. Все там «Война и мир», журналы романы Достоевского, стихи и проза Пушкина, это все проходило через журналы. Потому что книги издавались, так сказать, реже, и тиражи были меньше, чем журнальные. Почему это происходило? Вот в Европе традиция толстых журналов уже там ко второй половине XIX века фактически, так сказать, умирала. Потому что мы имеем удовольствие жить в гигантской стране с некоторыми особенностями. Вот такой достаточно толковый человек, как князь Петр Андреевич Вяземский, сказал однажды замечательную вещь о России. Мы лежим в растяжку, и у нас от мысли до мысли 5000 верст. Так вот, толстые журналы создавали единое культурное пространство. Потому что журнал выписывали, там он выходил в Петербурге или в Москве, а читали его и в Кяхте, где-нибудь на китайской границе, и на Кавказе, в Кавказском корпусе. И люди представляли себе, что происходит. И вот по исследованию, опять-таки, той же нашей Национальной библиотеки, эту же функцию выполняют толстые журналы и сейчас. Интернет не заменяет журналов. Потому что, вот что такое журнал, говорите вы? Журнал – это хороший литературно-общественный толстый журнал. Это микрокосм. Это срез вот под одной обложкой всего культурного процесса.
Сегодняшнего дня.
Сегодняшнего дня.
И это к вопросу воспитания того самого патриотизма, опять же.
Проза, стихи, публицистика, там экономика, исторические очерки, литературная критика. То есть человек, который берет в руки журнал и читает его, он имеет представление о том, что же делается сегодня в культуре. Понимаете, а интернет это все-таки при том, что это замечательное явление, это хаос. И в нем нужно разбираться.
Верно, и перепроверять тоже нужно.
Естественно.
Яков Аркадьевич Гордин у нас в гостях, главный редактор журнала «Звезда». Делаем паузу, и после которой вернемся, друзья мои, задавайте вопросы.
Доска почета.
Фонтанка-офис, мы в прямом эфире. Яков Аркадьевич Гордин у нас в гостях. Российский историк, публицист, литератор и главный редактор журнала «Звезда», который издается в нашей стране уже, если я не ошибаюсь, с какого года? С 1924-го?
Так точно, 92 года. Вот. Без перерыва, даже на блокаду.
Прекрасно.
Мы видим, что Яков Аркадьевич к нам пришел не с пустыми руками. На столе лежит 3 тома. Расскажите, пожалуйста, что это?
Ну, это последнее, что у меня вышло. Это вот московское издание, которое называется так несколько экзотически. «Пушкин, Бродский. Империя и судьба».
А вы можете эту обложку вот показать вот в эту камеру, и тогда наши пользователи так, увидят? Вот.
Конечно.
Так.
И эту обложку могу, и эту обложку могу. Это общее название этого двухтомника, а каждый из них называется по отдельности. Значит, первый том называется «Драма великой страны», а второй называется «Тем, кто на том берегу реки». Ну, первый том это... Вообще, в основном, это все вещи, которые за много лет публиковались где-то. Я просто их собрал, структурировал. Тут, скажем, вот первая, основная, главная вещь первого тома это такая работа, ну, такая документальная работа «Гибель Пушкина». Это Пушкин 30-е годы. Он эта вещь не переиздавалась с 1984 года. И я ее перечитал и понял, что она достаточно актуальна. Почему «Гибель великой страны»? Ну, вот, дело в том, что тут прослеживается от Пушкина, начиная, и до там, 17-го и после 17-го года, что происходило с Российской империей. Вот история, так сказать, деградации и краха империи. И надо сказать, что Пушкина мы вот... Ну, Пушкин – великий русский поэт, все понятно. Но дело-то в том, что Пушкин был еще и великий русский мыслитель, и можно сказать, великий русский политик, и провидец, потому что он предсказал крах империи. Вот, собственно, об этом в значительной степени это вот мое сочинение и написано. Пушкин погиб, и своей гибелью он в некотором роде предсказал гибель той империи, которой он был очень предан на самом деле. Вот у такого, так сказать, любимого моего русского мыслителя, там, религиозного философа, историка Георгия Петровича Федотова есть совершенно замечательная работа о Пушкине «Певец империи и свободы». Вот. Это не буду сейчас вдаваться, так сказать, чтобы время на это не отнимать.
Ну, два полюса мы здесь видим.
Да, ну вот, да. Но, тем не менее, у Пушкина это прекрасно сочеталось, потому что империя мыслилась ему как такая отлаженная, сильная государство, внутри которого человек должен быть свободен. Вот Пушкин был либерал-государственник. Человек, его достоинство, его свобода личная должна охраняться сильным государством. Вот была, так сказать, идея. А не государство, которое сильно и подавляет еще заодно, значит, там, несчастного Евгения.
Ну, как мы понимаем, идею эту Пушкин не привил в сознании масс.
Пушкин, вот опять-таки я и пытаюсь рассказать о трагедии Пушкина. Он, на мой взгляд, одна из самых трагических фигур нашей истории, потому что его грандиозные замыслы, поэзия поэзии, были еще грандиозные замыслы историосовские, политические, которые, так сказать, рухнули, и это было одной из причин его гибели. А там история с Дантесом – это, в конце концов, такой бытовой аспект. Это могло быть, могло не быть. Мог приехать Дантес, мог не приехать, там, мог жениться на Наталье Николаевне или там, на Лениной, неважно. А вот жизненная задача, которую он пытался решить. Вот ее он не решил, и это было основанием, так сказать, его внутренней трагедии. Ну, а дальше там такие целая серия портретов людей, начиная опять с пушкинских времен и до 17-го года, которые играли роль вот в этом распаде империи, разные. Ну, а потом такая последняя часть после катастрофы. Это то, что происходило после 17-го
года. Это оба тома, и синенький, и красный?
Нет, это красный
том. Это только красный?
А синий том — это вот тем, которые на том берегу реки. Это три вещи о моих покойных друзьях. Это Бродский, это Юрий Владимирович Давыдов, один из самых блестящих вообще русских исторических романистов, и это Натан Яковлевич Эдельман. Вот это такой триптих. Тоже каждый из них имел свои отношения с империей и представление о том, что такое империя. Поэтому общее название вот такое. Ну и вот тут еще книжка, это такое переиздание, сильно расширенное переиздание моей книги, которая вышла, в общем, давно уже, первым изданием в 1999 году. Сейчас я ее сильно расширил. Она сейчас называется «Дело о масонском заговоре» и под заголовок «Мистики и охранители», а тогда она называлась наоборот. Но вот почему я сейчас ее решил переиздать, вы знаете, она оказалась необычайно актуальной.
Вот я вам сразу сейчас процитирую одну историю. Да. Она буквально накануне у нас появилась. В праймерис «Единой России» в Челябинске принял участие антисемит, человек, который сказал, что нас, русских, убивают за то, что мы стоим поперек дороги. Я не буду дальше произносить это слово. Это такое грубое слово. Хотя в европейской традиции это слово абсолютно нормальное.
Это вы имеете в виду жиды?
Это я имею в виду жиды,
Но это польский, польский, украинский, нормальный.
Будучи в Чехии, язык, видел фестиваль еврейской культуры, где так и было написано «жиды фестиваль».
Ну, правильно, «юды», по-немецки. Это...
Ну и вот люди говорят на полном серьезе, что евреи виноваты в геноциде русского народа на праймерис «Единой России» в контексте подготовки к выборам. То есть ваша книга, она... Вот, очень вовремя, по-моему, переиздано.
Тут как раз этот элемент фактически отсутствует. Эта книга основана на большом архивном деле, который хранится в рукописном отделе публичной библиотеки. Это история такого грандиозного доноса, который подал Николаю Первому в 1831 году. Генерал, не кто-нибудь, а генерал-майор князь Андрей Борисович Голицын, смысл которого этого доноса был в том, что Россия захвачена иллюминатами. Такая масоны такие неканонические. Причем в иллюминаты попал и Бенкендорф, там и все на свете. И было следствие большое, вот эта книга, так сказать, на материалах этого следствия, которое проводило не третье отделение, не Бенкендорф, поскольку он был под подозрением, а два специальных там генерала. А вот относительно того, что вы сейчас сказали, я взял с собой одну бумажку. Значит, я...
То есть вы за новостями следите, я правильно понимаю?
Ну, более-менее. Значит, я читал в конце 80-х годов лекцию в Союзе писателей вот на эту тему. И получил записку, там было много записок. Но эта записка... Значит, кончалось так. Государственный аппарат и культура захвачены масонами и сионистами. Русский народ у себя дома не хозяин. Масонство – организационная форма иудаизма, а сионизм – политическая. Масоны и сионисты выразили в России всех талантливых людей, которые отказались служить масонам. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь. Ну, Грибоедов – это персы тоже, очевидно, попали туда же. Гоголь, Писарев, Чернышевский, Добролюбов, Достоевский, Глинка, Чайковский. Есенин, Маяковский, Горький, Киров, Шукшин, Заболоцкий, Вампилов и так далее.
Ну, понятно, все, короче.
Все. Ясно. Слушайте, у нас есть вопрос от наших слушателей. Вопрос такой. кто сейчас из современных писателей входит, кто из авторов современных печатается в вашем журнале, и как вам «Обитель Прилепина»? Вдруг вы ее читали? Вот два таких вопроса.
Да, я ее читал. Я ее читал, потому что я имею удовольствие быть членом жюри большой книги, и мне ежегодно, значит, присылают энное количество толстых книг.
Ну, вот. В частности, «Обитель» стала одним из лауреатов.
Да. Ну, что сказать? Я вообще не поклонник идеологии Прилепина. Но то,
мы
что,
говорим о писателе.
Да, Прилепина. Но то, что он талантливый человек, это безусловно. И «Обитель», я читал ее, она произвела на меня впечатление. Это сильно, сильно написано, на мой взгляд. Хотя, повторяю, у меня большие расхождения с этим человеком. Вот, что касается авторов, которые у нас публикуются, видите, я сейчас перечислять там...
А давайте мы к этому вопросу вернемся сразу после очередной музыкальной паузы. Просто хочется отдельно проговорить, потому что и меня тоже мои друзья, и их родственники, которые в разных городах живут, спрашивали, можно ли узнать у Гордина, как отправить рукописи в журнал. Конечно, можно, мы это сделаем после музыкальной паузы.
Доска почета.
Придут. Продолжаем.
Да. Яков Аркадьевич Гордин у нас в гостях. Остается немного времени, поэтому активизируйтесь с вопросом, если хотите.
Яков Аркадьевич уточняет, может ли он сказать про сегодняшнюю свою встречу с читателями? Конечно, можете. Говорите.
Да, в библиотеке Маяковского в 19 часов я буду читать лекцию как раз по русской истории. Она называется «У истоков русской свободы». Это 18 век, это дело царевича Алексея и 1730 год, когда Россия 5 недель жила при ограниченном самодержавии. Был такой любопытный
эпизод. Сколько? 5 недель?
5 недель.
Эй, да. Можно было столько всего наворотить за это время.
Ну, такие почти наворотили, да. Но поскольку перессорились между собой...
Естественно.
Да. Очень актуальная история. Конституционалисты между собой перессорились, и пришла к власти третья сила.
Слушайте, не могу не спросить, потому что, мне кажется, эта тема у нас недозакрыта. Вот возвращаясь к этой истории с праймерис, со всем, что сказал этот человек. Зовут его, кстати, Владислав Вихарев.
Хорошая фамилия.
Вихарев. Да. Гордин Вихареву эту книжку мог бы подарить, чтобы праймерис «Единой России» нам другие новости дарили впредь?
Ну, отчего ж. С удовольствием.
Принято. Окей. Идем дальше.
Возвращаемся к вопросу об авторах, которые печатаются в вашем журнале. Кто из современных писателей, так относительно на слуху, чтобы вопрос, я так поняла, слушателя нашего.
Да. Из людей, которые действительно на слуху, регулярно у нас что-то печатает, скажем, наш вообще старый приятель Андрей Битов.
Его часто, гуляя с ребенком, он живет рядом.
Что касается поэзии, то это, Александр Кушнер тоже. Постоянный наш автор. Мы, как правило, год открываем его стихами. У нас ведет рубрику Александр Мелехов. Много, там всех не перечислишь, но вот последние годы, скажем, вот сейчас очень популярно автор романов, букеровский лауреат Елена Чижова. Она 2 года назад получила Букера, после чего ее стали переводить там на все языки. Идет в БДТ-спектакль по этой роману «Время женщин». Вот это ее был 5-й роман, который был опубликован в нашем журнале. Она, наша, воспитанница.
Ясно.
Вот. Ну, последние годы мы опубликовали, сейчас будет 3-й роман, писателя, живущего в Таллине, пишущего, естественно, по-русски, он русский человек, Алексей Иванов.
Ну, конечно, прекрасный, прекрасный совершенно писатель.
И это для нас, в общем, большой, подарок судьбы для нас и для читателей, то, что у нас случилась эта дружба, и он то, что пишет, публикует у нас. Вот. Так что, ну, много чего. Из там публицистов у нас регулярно ведет рубрики Дмитрий Травин, скажем. Каждый год по несколько месяцев.
Наш постоянный эксперт.
Да. Так что,
а что касается
качество хорошее.
Современная литература. Вот, поскольку вы являетесь членом жюри «Большой книги», я думаю, что через ваши руки проходит просто огромное количество литературы, которую вы так или иначе вынуждены читать.
Да.
Что вы можете порекомендовать нашим слушателям, помимо того, что входит, так сказать, в шорт-лист «Большой книги», и помимо того, чьи имена, там, такие как Прилепин, ну, естественно, Прилепин и раньше был известен, например, да. Водолазкин абсолютно точно большая книга его открыла.
Ну, конечно. Ну, Даласкин, он вообще филолог, он древник. Я его знал как сотрудника Пушкинского дома. И честно говоря, причем мы давно знакомы, был несколько удивлен, когда вот встретил его роман, прочитал его, действительно интересное, связанное, в общем, с его профессией, связанный сюжет. Вы знаете, я не берусь вот сейчас называть имена, потому что, ну, как-то это будет не очень корректно, мне кажется.
По отношению к другим авторам.
По отношению к другим авторам, да. Но, надо сказать, с прозой у нас много хороших поэтов. Известных и неизвестных. Вот я вернулся только что из Москвы. Я еще имею честь состоять в жюри премии «Поэт». И последний лауреат, это уже было объявлено, я могу об этом сказать. Причем это премия, которая дается не за там, вот, отдельные какие-то достижения, а по совокупности. Получают ее в основном люди немолодые, которые... Ну вот мы не успели дать Ахмадулиной, к сожалению. Хотя она была вот до этого. До этого было много, там и Соснора получал, и Кушнер получал, и там, целый ряд очень известных поэтов. Не молодых. Вот в этом году премию получил Наум Коржавин. Человек, которому уже, так сказать, 90 лет. Автор многих классических текстов.
Конечно.
Вот знаменитый 40-х годов. И я считаю, что это очень заслуженно. Ну, с поэзией, в общем, я считаю, все в порядке. С прозой не совсем так. Есть, опять-таки, много талантливых прозаиков. Бесспорно, и хороших книг, но вот тот перелом жизни в России, который произошел последние четверть века, вот проза мучительно пытается его осваивать, потому что ведь главная задача, как мы знаем по классической русской литературе, это освоить и выявить сущность происходящего в окружающей реальности. Вот с этим, как мне кажется, получается еще не очень. Но, ну, время, нужно время. Уж очень мощный перелом произошел. На мой взгляд, гораздо более неожиданный и мучительный, даже чем в 17-м году. Потому что революция 17-го года была ожидаема, и к ней готовились, об этом писали, там ее предсказывали. То, что произошло в 91-м году, было, в общем, конечно, потрясением. И справиться с этим потрясением мы до сих пор не можем. То ли мы советские, то ли мы не советские. Вот сейчас мы явно находимся в состоянии, так сказать, такого отката, то есть реставрации. Безусловно, что, в общем, очевидно, не весело, но закономерно. Единственное, что можно сказать вот, по историческому опыту, что реставрация никогда не бывает полной, к вопросу о 37-м годе, и никогда не бывает очень длительной все-таки. Ну вот, посмотрим.
У каждого времени есть свой герой. Какой герой сегодняшнего дня?
Ой, трудно сказать. Вот в том-то и дело, что, очевидно, героя нашего времени назвать чрезвычайно сложно. Вот упомянутый мной Александр Мелехов, вот, и как прозаик, и как публицист, вот он пытается, значит, сконструировать представление о необходимом герое. Ну, не знаю, насколько это возможно. Герой рождается, а не придумывается. не берусь назвать тип человека, который был бы действительно для большинства героем.
Остается буквально несколько минут. Возвращаясь к идее, простой, озвученной перед предыдущей паузой, как вам рукописи передавать, кто вам нужен, какие есть у вас пожелания и ограничения, и насколько вы открыты к этому процессу?
Значит, мы открыты 100%. Ограничений нет никаких. Единственное требование, чтобы это было интересно, ну, желательно талантливо, и как минимум интересно в любом жанре. Ну, фантастики мы, скажем, как-то не печатаем. Фантастики и драматургии. Вот пьес мы все-таки не печатаем. Очень просто. Это Маховая, 20, Петербург. 191-028, код. Редакция журнала «Звезда». Рукопись кладется в конверт и посылается по обыкновенной почте. Потому что, когда сначала мы стали принимать через интернет, то нам стали посылать эпопеи, там почта забивалась, и это, в общем, было невозможно. Поэтому рукописи мы принимаем по почте прекраснейшим образом, все доходит, регистрируется, там, передается в соответствующие отделы, а затем автор должен интересоваться там через, там, я не знаю, вот интересоваться можно по интернету.
У нас... То есть судьбой рукописи, судьбой, что с ней рукописи происходит?
Конечно,
как правило, сколько времени проходит вот с момента получения интересного текста до публикации?
Вы знаете, очень по-разному это зависит от загруженности конкретного редактора, потому что ведь у нас же не советских времен штат. У нас есть заведующие отделами, но у них нет подчиненных. И каждый на каждом жанре, проза, там, поэзия, там, публицистика, все, один человек. Представьте себе, человека, который должен читать романы, повести, там, это все довольно длинный процесс. Ну, месяц-два, там, скажем, вот так.
Молодежь.
Средний.
Молодежь. С вами
молодежь
или нет?
Приветствуется в высшей степени.
И реакция молодежи на то, что вы сейчас делаете. Вы следите за тем, кто читает?
Конечно. Вы знаете, вот у нас есть такая определенная категория людей, которые подписываются прямо в журнале. И среди них довольно много молодых людей, что мне приятно. Кроме того, вот я говорил, 2 миллиона посетителей журнального зала в интернете. Это ведь, как правило, все-таки не пожилые люди.
Конечно.
В интернет ходят, понятно кто, молодые и среднего возраста. Поэтому я думаю, что возрастных ограничений особенных, в общем, нет. Я просто знаю молодых людей, которые читают журнал и интересуются им.
С оптимизма начали, оптимизмом заканчиваем. Яков Гордин был у нас в гостях. Спасибо большое, Виктор Аркадьевич.
Спасибо.
Удачи вам. И пусть журнал живет, печатается, его читают все больше людей.
Мы постараемся.
Ну и финальный аккорд. Булат Куджава, композиция «Трубач», после чего мы перейдем к следующему часу и будем следить внимательно за тем, что будет говорить Владимир Путин. В новостях об этом тоже мы расскажем.